Третья дорожка шестой кассеты. И продолжал Исаак Ландауэр. «Вот мы пришли и просим вашу светлость. Отпустите на свободу рэп Йозефа Зюсса Оппенгеймера. Мы же согласны возместить все, в чем он когда-нибудь нанес урон. Согласны возместить щедро, чтобы Вюртембергское герцогство отныне и впредь свело и благоденствовало. Если вы отпустите на свободу еврея Йозефа Зюсса Оппенгеймера, мы внесем добровольный штраф – 500 тысяч дублонов». Молча выслушали евреев герцог-регент и оба министра. Предложение Исаака Ландауэра ошеломило их. Предложение было вызовом, но сумма была так грандиозна, настолько выше самых крупных цифр, когда-либо стоявших в бюджете герцогства, что такими словами, как наглость и дерзость, нельзя было попросту отделаться от этого предложения. 500 тысяч золотых дукатов. Мысль выкупить Йозефа Зюсса дерзка и глупа, но мысль выкупить Йозефа Зюсса за такую громадную сумму проста и смела до гениальности и способна потрясти своим грандиозным размахом. Вот на это и рассчитывал Исаак Ландауэр, на этом он и строил свой план. Он с самого начала не сомневался, что хитростями и логическими доводами, призывами к справедливости, мольбами о пощаде здесь ничего не добьешься. Быть может, больше действия окажет такая неуклюжая, наивная прямолинейность. За деньги можно купить все на свете – землю и скот, горы, реки, леса, императора и папу, кабинеты министров и парламенты. Почему же нельзя откупить у этих швабских гоев их жажду мести и нелепую болтовню о правосудии? Этому герцогу дорога его глупая, неправая справедливость. Хорошо, так и плата за нее дорогая. 500 тысяч золотых дукатов. За такие деньги, в случае чего, можно купить целое небольшое герцогство. Неплохая цена за маленькую толику так называемого правосудия. Прежде чем герцог и министры успели прийти в себя, Исаак Ландауэр продолжал. «Мы платим не векселями, мы платим не обязательствами, мы платим золотом, чистым золотом, золотыми дукатами, круглыми, полновесными». Не спеша подошел он к двери и с невозмутимой, на диво независимой улыбкой сделал знак своим людям. Безмолвно, точно завороженные, смотрели регенты и его министры на вошедших молодцов. Они втащили мешки, небольшие, очень тяжелые мешки, и по знаку старика в засаленном кафтане стали высыпать их содержимое. И потекло золото, золото в монетах любой валюты, червонное золото, испанское, африканское, турецкое, золото всех стран света. Сыпалось, скоплялось, не иссякая, громоздилось в человеческий рост, разрасталось многолетним дубом, горой золота. Сосредоточенно смотрели кособокий, старый скупой герцог и тучный Бильфингер. Дон Бартолеми Панкорбо высунул костлявое сизо-багровое лицо из допотопных брыжей, тощие пальцы протянулись, словно когти хищника, не могли устоять, прильнули к золоту, к милому золоту, окунулись в безбрежный поток. Исаак Ландауэр стоял рядом в засаленном кафтане с нечесанными пейсами, в некрасивой неестественной позе и загадочно улыбался. Локоть одной руки он прижал к туловищу, а ладонь выставил вперед. Другой рукой он расчесывал рыжеватую, седеющую козлиную бородку. Предложение Исаака Ландауэра было отклонено. Но речи престарелых мужей оставили отклик в душе герцога. Он несправедлив. На пороге смерти ему пришлось стать несправедливым. Не только к Зюссу, но и к другим евреям. Алчность не владела им, золото не трогало его. Но эти-то люди дорожили своим золотом. Золото, золото было их жизнью и целью. И все-таки они добровольно принесли такую неслыханную дань, дабы отвратить его, герцога, неправоту. Долг его ясен. Прежде всего, он обязан быть справедлив к своим швабам, а потому несправедлив к еврею. Но эта гора золота давила его, ранила до крови. Он отправил письмо к герцогу Карлу Фридриху Вюртембергскому с настоятельной просьбой посетить его. Он намеревался передать ему опекунство и регентские права. Он сделал все возможное, чтобы вытащить страну из болота, в котором она погрязла, и, пожалуй, добился своего. «Справедливость», — говаривал он, — «долг, авторитет». Но, видно, немыслимо в нынешние времена править страной, руководствуясь такими принципами. Ему пришлось смотреть, как выпускают на волю достойных казни плутов, как незаконно вешают еврея. Ему стукнул 71 год, он устал. Он чувствовал, как слабеют его душевные и телесные силы. «Ему трудно», — писал он императору, и заявлял вюртембергским тайным советникам самолично во всех подробностях вникать в столь сложные и важные дела правления. Ему, этому кособокому, прижимистому, честному солдату, хотелось деревенского покоя в его маленьком цветущем Нейнштадте. Хотелось мирной кончины. Ввиду того, что Зюс при объявлении приговора проявил такую дерзость и строптивость, его тут же в здании палаты, где ему надлежало пробыть до того, как приговор будет приведен в исполнение, заковали крест-накрест и, оставив на целые сутки без пищи, заперли в мрачном, совершенно пустом чулане. После гневного выпада перед судьями он тотчас стих и, улыбаясь, покачивая головой, оглядывал свою одежду, покрытую кровью и грязью. Скорчившись, сидел он в кандалах на полу у стены пустой, не совсем темной комнатушки. Аман, министр Артаксеркса, посетил его. У него был крючковатый нос и жестокий надменный голос господина фон Пфлуга. Явился и Голиаф. Жестом господина фон Гайсберга неловко, игриво и больно хлопнул его по плечу. Приходили к нему и другие, те, что поприветливы. Беседовали наполовину на швабском, наполовину на древнееврейском наречии. Явился верный Элиазар Пфефле. Авраам в образе Иоганна Даниэля Гарпрахта спорил с Богом о справедливости. Приходили и те, что являлись Ноэми. Исаия пророк хулил и умиротворял сердитым голосом дяди. Запутавшись пышными волосами в ветвях, висел Авессалом. Только волосы были седые, а лицо под ними — его собственное. Но вот на пороге кто-то затявкал, заскулил, зарычал. «Ах, это опять городской викарий Гофман, восхваляющий благодать аугсбургского исповедания!» Да, ревностный духовный пастырь пожаловал вновь, полагая, что теперь-то жаркое распарилось и размягчилось в самый раз. Однако Зюс отнюдь не был расположен нынче вести с ним дискуссию. Грубый голос викария вспугнул другие, более нежные голоса, звучавшие в нем. Мягко, без тени иронии, попросил он оставить его в покое. Он готов завещать евангелической церкви 10 000 талеров за труды, только бы его оставили в покое. В гневе удалился обескураженный пастырь. На смену явился другой нежданный посетитель. Изящный пожилой господин, одетый очень скромно, но в высшей степени элегантно. У него узкий, вытянутый, как у борзой, череп, он поводит носом, принюхивается. Это отец вдовствующей герцогини, старый князь Турн и Таксис. Он не мог успокоиться, не мог усидеть в Голландии. Это не годится. Нельзя допустить, чтобы казнили Зюсса, человека, которого посещала его дочь, которому сам он подавал руку. Человека, от которого католическая церковь, хоть и неофициально, но на виду у всех дворов принимала услуги. Нет-нет, это несовместимо с его взглядами на куртуазность. Он слишком тонко воспитан, чтобы позволить нечто подобное. Человек, которого так приближаешь к себе, становится в некотором роде аристократом. Такт, приличие, правила света требуют, чтобы его не допустили до соприкосновения с виселицей. Старый князь сам инкогнито под именем барона Нейгофа отправился в Штутгарт. Он всегда терпеть не мог еврея. Он так и не простил ему, что желтая гостиная в Монбежу убила его желтый кафтан, а темно-малиновые ливреи слуг во дворце на Зейгассе – его темно-малиновый кафтан. Но хороший тон не позволяет радоваться чужому несчастью. И уж во всяком случае ему больше нечего опасаться, что антураж Зюсса затмит его. Он явился с определенным планом. Он поможет Зюссу бежать, как помог бегству Ремхенгена. С евреем дело будет сложнее, но он твердо решил не щадить ни средств, ни стараний. Быть может, этому антипатичному старому мужлану и простофиле регенту в конце концов даже приятнее на такой манер избавиться от еврея. Как бы то ни было, ехать надо. Только он поставит одно условие. Тратить столько стараний на еврея опять-таки не годится. Значит, Зюс не может оставаться евреем. Он должен, и при таких плачевных обстоятельствах он вряд ли будет упрямиться. Он непременно должен креститься. Какая удача, какой триумф для католической церкви принять в свое лоно этого ловкого финансиста и прожженного политика. Кстати, он много благовоспитаннее, нежели большинство швабских горе-аристократов. С отвращением отшатнулся элегантный князь после того, как, улыбаясь и радуясь приготовленному сюрпризу, переступил порог. Что же это такое? На полу сидел старый сгорбленный жид. И это финанс-директор, и это знаменитый Селадон. Ему стало не по себе, как будто сам он тоже выпачкался в грязи. Зюс увидел лицо посетителя. «Да», — сказал он с еле уловимой усмешкой, — «да, это я, ваша светлость». В чулан поставили нары, стул и стол. Князь присел осторожно, ему было очень не по себе. Он не мог найти ничего общего между человеком, который, скорчившись, сидел на полу, и элегантным кавалером, сохранившимся у него в памяти. Быть может, еврей опять собрался одурачить всех? Быть может, это только ловкий фортель? У него было такое же неприятное чувство, как тогда в желтой гостиной и перед темно-малиновыми ливреями. Неужто же еврей достиг невозможного и затмил его здесь, в этой камере, при таких обстоятельствах? Но пусть все другие идут на удочку. Он не из таких. Его-то уж еврей не поймает в ловушку. Он, владетельный князь Турн и Таксис, многоопытный скептик, не поддастся обману. «Передо мной вам нечего прибегать к симуляции, ваше превосходительство», начал он вкрадчиво и учтиво, как в светском салоне. «Ведь не думаете же вы, что я способен поверить в подобный маскарад? Это, конечно, фортель. Под виселицей вы внезапно скинете мерзкую бороду и явитесь рассудительным светским кавалером со всем своим прежним апломбом. А это просто маневр», — заключил он торжествующе. «Просто-напросто маневр. Милейший господин экс-финанс-директор, в такую комедию могут поверить разве что господа члены парламента, но не я. Меня вы не проведете». Зюс молчал. «У вас, наверное, имеются еще козыри на руках», — продолжал допытываться князь. «И вы думаете козырнуть в последнюю минуту. Сейчас вы, должно быть, хотите разыграть великомученика, чтобы потом воскреснуть в сугубом ореоле. Будьте осторожны, настроение здесь опасное. Возможно, что вам не дадут опомниться. Возможно, что вас, прошу прощения, повесят, а козыри так и останутся у вас на руках». Но Зюс молчал по-прежнему, и князь потерял терпение. «Ваше превосходительство, почтеннейший, сударь, да поймите же вы, отвечайте, я добра вам желаю. Вряд ли вам когда-нибудь снилось, что германский владетельный князь будет так стараться для вас. Послушайте, договорите же!» Раздосадованный поведением Зюса, старый князь без всякого подъема изложил ему свой план и свои условия. Когда он кончил, Зюс не шевельнулся и не раскрыл рта. Сильнее, чем когда-либо, чувствовал себя униженным, изящный старый князь. Он-то побеспокоился приехать сюда, а еврей сидит себе и даже не возражает с пафосом, а просто молчит. Князь вдруг почувствовал себя старым и усталым, это молчание было ему нестерпимо. «Вы в тюрьме разучились хорошим манерам», — с насильственной иронией вымолвил он. «Когда о вас так хлопочут, вы могли бы хоть сказать большое спасибо». «Большое спасибо», — повторил Зюс. Князь поднялся. Тот факт, что еврей не желает принять из его рук спасение, а предпочитает идти на виселицу, он воспринял как личную обиду. «Вы круглый дурак, милейший», — сказал он, и любезный голос его стал неожиданно резким. «Ваш стоицизм порядком устарел. Теперь уже не умирают, чтобы заслужить похвальный отзыв в школьных учебниках истории. Лучше быть живым псом, чем мертвым львом», — справедливо заметил ваш царь Соломон. Он отряхнул пыль с кафтана и закончил, стоя уже в дверях. «По крайней мере, обрейте бороду и оденьтесь поприличнее. Если вам уж так не терпится», — он поморщился, — «очутиться в Поднебесье. Хотя бы этого можно требовать от человека, который был любезно принят в интимном светском кругу. Вы собрали многочисленную изысканную публику. До сих пор вы с достоинством играли свою роль. Не бросайте же тени на свою светскую репутацию, уходя с подмостков жизни». С этими словами он удалился. Виселица, на которой намеревались повесить Зюса, была сооружена 140 лет назад. Устройство ее стоило очень дорого. При тогдашней дешевизне она обошлась в 3000 оберландских гульденов и представляла собой нечто совершенно особенное, совсем не похожее на обыкновенную деревянную виселицу. Вышиной она была с башню и достигала 35 футов. Вся она была построена из железа, из 36 центнеров и 18 фунтов железа, отобранных алхимиком Георгом Гонауэром для того, чтобы превратить их в золото для герцога Фридриха. Эта попытка стоила герцогу 2 бочонков золота. В честь злополучного Георга Гонауэра виселицу и воздвигли, окрасили в красный цвет, отделали позолотой и повесили на ней Гонауэра. За ним подряд последовало еще несколько алхимиков, водивших за нос герцога Фридриха. Первый был итальянец Петрус Монтанус. Через год после него Ганс Генрих Нейшелер из Цюриха, прозванный слепым алхимиком. Еще через год другой Ганс Генрих по прозванию Мюлленфельс. Ему везло дольше. Он часто потешался над 3 собратьями, парящими в Поднебесье, а теперь воспарил и он. Потом виселица долго стояла без дела. Но вот какой-то кузнец из графства Эттинген надумал разобрать ее и унести по частям. Он уже отвернул 3 бруса и в ночное время успел стащить свыше 7 центнеров железа, когда его схватили и покарали орудием его преступления. Примечание. Описание виселицы и всей процедуры казни Зюсса в романе точно соответствуют фактам. Свыше столетия бездействовала виселица. Теперь господин фон Пфлуг, которому было поручено организовать казнь, назначил еврею, 6-му по счету, такой же род смерти. С самого начала процесса жестокий и надменный тайный советник предвкушал это торжество своей ненависти. Теперь же он готовился так отпраздновать его, чтобы помнила вся Европа. С изощренным издевательством обдумывал он подробности казни. Сластолюбие еврея, его плотские грехи, растление обрезанным псом христианских немецких женщин не было, к его великому сожалению и против его воли, включено в мотивировку приговора. Зато теперь, когда дело дошло до казни, у него руки развязаны. Уж он припомнит еврею его похотливость и наглое распутство. Он решил вздернуть его не просто на виселице, а в птичьей клетке, намекая на его гнусные, развратные, петушиные похождения. Следственная комиссия не скупилась на расходы, чтобы поторжественнее обставить экзекуцию. На месте казни, на так называемом Тунцинговском холме, или иначе Лобном месте, были построены комфортабельные ложи для кавалеров и дам. Военный отряд, назначенный эскортировать осужденного и поддерживать порядок, репетировал свою роль. Железную виселицу тщательно отремонтировали. Повозку смертников снабдили более высокими колесами, колокол, возвещающий о казни, новой веревкой, палача и его помощников новой формой. Много внимания было уделено точному выполнению хитроумной затеи господина фон Пфлуга. Еврей острил, что выше виселицы его все равно не могут вздернуть. Вот ему и покажут, могут ли. Захотят, так поднимут птичью клетку над виселицей. Постройка клетки и всего сложного подъемного механизма была поручена мастерам Иоганну Кристофу Фаусту и Вейту Людвигу Риглеру. Клетка разбиралась на 2 части. Высотой была 8 футов, шириной 4 фута. По окружности ее шло 14 обручей, а в вышину 17 брусьев. С помощью остроумного механизма ее можно было поднять много выше виселицы. Сооружение ее стоило огромных денег. Под конец к ней пришлось приложить руку всему цеху слесарей. За 2 дня до казни 6 лошадей втащила эту махину вверх покруче на Тунцинговский холм. Школьники столицы бежали следом. Весь Штутгарт побывал за эти дни на Лобном месте. В наскоро расколоченных ловчонках продавали вино и пиво. Разносчики навязывали летучие листки с изображением еврея и сатирическими стишками. Толпа весело прогуливалась по морозцу, с любопытством смотрела, как сколачивают ложи, любовалась лоском виселицы, замысловатым устройством клетки. Впечатление, произведенное на обывателей птичьей клеткой, превзошло ожидания господина фон Пфлуга. Неистовый гогот и хохот разносился по городу, по всей стране. Бесчисленные куплеты о птичнике облетели все герцогство, распевались ребятишками на улицах. Но никто не желал верить, что автор этой удачной шутки – господин фон Пфлуг. Народ единогласно приписал блестящую выдумку своему любимцу, всеми почитаемому майору фон Редеру. А потому куплеты о птичнике распевались обычно с известным припевом. «Воскликнул сам фон Редер тут, стой иль умри, презренный плут». В камере Зюсса сидели рабби Габриэль и рабби Ионатан Эйбишиц. Внушительный паспорт на имя подданного Генеральных Штатов без всяких разговоров открыл перед Мингером Габриэлем Оппенгеймером ван Страатеном двери тюрьмы. Теперь они сидели все трое и завтракали. Рабби Габриэль привез фруктов, фиников, фиг, апельсинов, а также печенье и крепкого южного вина. На Зюссе был пунцовый кафтан, седые волосы покрывал берет, над переносицей у него, так же, как у обоих раввинов, врезались в лоб три борозды, образуя букву «Шин», зачинающую имя Господне – Шаддаи. Он макал фиги в вино. Это была его последняя трапеза. Рабби Габриэль толстыми пальцами делил на дольки апельсин. Они сидели все трое и ели фрукты, молча, сосредоточенно. Но мысли их мощным потоком струились от одного к другому. Рабби Габриэль и Зюсс были теперь одно. И впервые Рабби Габриэль воспринимал эту зависимость не как неволю и злой рок, а как дар. Третий из них, рабби Ионатан Эйбишиц, тоже ощущал связующий их ток. Только он был вне его – он стоял на берегу, и волна не несла его. Он сидел с ними, он пил с ними, он был, как и они, отмечен знаком шин, он был доступен познанию и откровению, как и они. Но волна не несла его. Рабби Габриэль не спеша посыпал апельсин сахаром и разделял на дольки. Разливал густое черное южное вино. В камере невысказанным витало слово, мысль, образ, Бог. Но рабби Ионатан терзался горько, мучительно, жестоко. Он пытался успокоить себя циничной шуткой. Легко парить над землей, когда тебя вешают. Но это злое утешение не имело силы. Он, богатый мудростью и всеми благами мира, чувствовал себя неприкрытым завистником и почти предателем. И, повторяя за теми двумя слова застольной молитвы, он во всем великолепии шелкового кафтана и белый, как кипень волнистой бороды, величавый, всезнающий, всеми почитаемый, был попросту жалкий, печальный, конченый человек. Пока Зюссу наверху вторично зачитывали приговор и переламывали над его головой палку, в вестибюле ратуши его ждал кроткий, сморщенный франкфуртский раввин, дородный сангвиник, фюртский раввин, а с ними, зябко потирая руки и дрожа от волнения, Исаак Ландауэр. Крупными хлопьями падал мокрый снег. Сквозь унылую туманную пелену проглядывало то и дело исчезая бледное солнце. На улице перед входом в необозримом количестве теснилась толпа любопытных. Перед усиленным военным конвоем горцевал на своей старой рыжей кобыле господин фон Редер. На высоких колесах стояла пустая повозка смертников. Палач и подручные, одетые в яркие цвета, окружали ее. Наконец Зюсса привели вниз. Евреям разрешили в последний раз поговорить с ним здесь. Он преклонил голову. Низенький рабби Якоб Иошуа Фальк возложил ему на голову сморщенные кроткие руки и сказал: «Да благословит и да сохранит тебя Иегова, да воссияет ликом своим на тебя Иегова и да помилует тебя, да обратит лик свой на тебя Иегова и дарует тебе мир. Во веки веков аминь», сказали фюртский раввин и Исаак Ландауэр. Хлопотливо усадили еврея на высокую повозку смертников и связали его. Несмотря на холод и сырость, народ густой толпой запрудил базарную площадь. В окнах палаты, ратуши, аптеки, трактира под вывеской «Солнце» белели человеческие лица. На кровле колодца, даже на дыбе и на деревянном осле висели мальчишки. Молча глазел народ. Господин фон Редер крикливым голосом отдал приказ своим кавалеристам. Конвой тронулся. Отряд конной гвардии впереди, затем два барабанщика, дальше рота пеших гренадер. Один из подручных палача вскочил на лошадь, запряженную в повозку, прищелкнул языком, кляча дернула. Низенький рабби Якоб Иошуа Фальк повторил бледными губами: «И дарует тебе мир». Но вспыльчивый фюртский раввин не мог сдержаться. Гортанным голосом изрыгал он вслед повозки дикие проклятия Эдому. врагам и богохульникам. А Исаак Ландауэр разразился пронзительным, безудержным, звериным воем. Странно было видеть, как могущественный финансист бился головой о колонны портала и безостановочно выл. Тут зазвонил колокольчик, возвещающий о казни. Резкий, пронзительный, назойливый звон вторил вою еврея, пронизывал плотную снежную пелену, впивался в мозг. Проник он и в комнату Магдален Сибиллы. Роды прошли благополучно, но она еще не вставала. Она смотрела на младенца, обыкновенного младенца, ни большого и ни маленького, ни красивого и ни уродливого. Она слышала надрывный стон колокола и вся содрогалась. Она смотрела на младенца, своего и Эммануила Ригера. И он не был ей люб. Звон колокола проник и во дворец, где сидел старый регент с Бильфингером и Гарпрехтом. Все трое молчали. Наконец Гарпрехт сказал: «Не сладок мне этот звон». А Карл Рудольф сказал: «Мне пришлось пойти на это. Мне стыдно, господа». Между тем Зюсса везли через весь город к лобному месту. Он сидел на повозке смертников, возвышаясь точно идол в пунцовом кафтане, солитер сверкал у него на пальце. Герцог-регент не разрешил отнять у него кольцо. Вдоль всего пути стоял народ, сыпал снег, процессия двигалась удивительно беззвучно, и беззвучно смотрела толпа. Едва проезжала повозка с осужденным, как десятки тысяч людей, пешие, в экипажах, верхом, спешили ей вслед, позади конвоя или рядом с ним. Белесый туманный воздух и грязный талый снег создавали какую-то неправдоподобную гнетущую тишину. Евреи везли не прямой дорогой, а медленно, с прохладцей, кружным путем. Многие зрители явились издалека. Вся страна хотела быть при этом. Даже из-за границы явились многие. Так надо же было всем показать столь занимательное зрелище. Зюс восседал на повозке, связанный, неподвижный. Снег падал ему на одежду, на седую бороду. На пути его стоял лицензиат Меглинг. Он был опечален и удручен тем, что его защитительная записка не оказала никакого действия. Правда, он смело мог сказать, что не пожалел стараний. Ну что поделаешь, если глаз народа единодушно и властно высказался против осужденного. Тем не менее обидно и горько, когда твоего подзащитного вешают без достаточного юридического обоснования. Ему было не по себе, его знобило. Он попросил одного из помощников палача подать Зюссу стакан вина. Тот, правда, отказался, даже не поблагодарил и не шевельнулся, но лицензиату стало теплее и легче на душе. На пути еврея стояла также жена Шертлина, француженка. Она видела связанного, странно притихшего Зюсса, неподвижного, точно статуя святого, которую несут в процессии по городу. Снег был у него на одежде, снег на бороде. Она, быть может, единственная в толпе зрителей, угадывала внутреннюю связь событий, угадывала, сколько добровольного в этом позоре. Жадно, со злорадным, мучительно двойственным чувством смотрела она на него. Ее маленький ярко-пунцовый рот был полуоткрыт, продолговатые глаза пылали. Какая-то женщина подле нее сказала вполголоса с сильным швабским акцентом: «Хотел всегда забраться повыше, теперь попадет так, что выше некуда». «Гадина!» — проронила француженка во снежное пространство. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.